И я вас категорически приветствую. Дорогой гость, представьтесь, пожалуйста.
Алексей Чадаев.
Вот. Кого не ожидал увидеть.
Чем занимаетесь?
Сейчас я чаще всего подписываюсь как военно-политический технолог. В миру просто политический технолог. Занимался в основном консультированием разных отечественных политиков. Делаю это очень давно. То есть, моя самая первая выборная кампания была еще в далеком 93-м году. В этом году будет 30 лет, как я, так сказать, в профессии.
Серьезно? А политики они слушают, когда их консультируют или нет?
Кто как.
А сейчас чем занят?
А сейчас в основном занимаюсь помощью нашей армии победить. Так получилось, что мое хобби, ну, я любил летать на дронах, снимать разные красивые картинки с беспилотников. И, конечно, это оказалось очень востребовано сейчас. То есть, в самые первые дни СВО, даже не думая, я просто все, что у меня дома было летающее, я отдал туда, на Донбасс. Потом начал со знакомых собирать, потом начал у себя в канале собирать, передавать. А потом, когда обнаружил, что они, в общем, летать не особо умеют, начал учить. И, в общем, нашел группу людей, которые этим занимаются тоже. Там мы так объединили усилия и, в общем, примерно там значительную часть весны и лета прошлого года я провел в обучающих лагерях, где мы учили бойцов пилотированию. А потом, когда стало ясно, что запрос на это гораздо больше, чем наши скромные возможности, мы решили расширять количество инструкторов, и, собственно, из этого возникла идея проекта «Дронница». То есть, как раз тогда мы прекратили учить бойцов и стали учить инструкторов, то есть, тех, кто сам способен учить. И как раз главная идея «Дронницы» – это слет боевых операторов. Он прошел в Новгороде, в Великом, в сентябре прошлого года. Мы там набирали, собственно, инструкторский корпус, ну и попутно делились, обменивались опытом. Было много людей с фронта, кто может и умеет это делать. Ну и поскольку я еще и не забываю свои всякие разные прежние увлечения, да, такие гуманитарные, я чаще всего сопровождал обучение беспилотию попутно еще и разными философическими лекциями о картине мира, кто мы, за что воюем, кто наш враг, да, за что идет борьба и так далее. Ну, такое, наверное, самое показательное, это когда я танкистом в Калининградской губернии читал лекцию о Канте, о критике чистого разума. Я вот офицером танкового полка после дня полигона, где мы там стрельбы, вот эти все беспилотники, вечером я читал им лекцию о том, чем отличается сущность и явление по Канту, что для офицера танковых войск это то же самое, что разница между стрельбой прямой наводкой и стрельбой с закрытых позиций. Потому что, когда ты стреляешь прямой наводкой, у тебя цель непосредственно находится в окуляре прицела. А когда ты бьешь с закрытых позиций, ты бьешь даже не по цели, а по точке координат, которая тоже есть там, кто-то нет, это тебе неизвестно. В этом смысле цель для тебя – это вещь в себе. Кантовский феномен, доступный тебе лишь по своим косвенным проявлениям. И в связи с этим говорю я, что такое трансцендентальная диалектика? Это способность признать себя дебилом в каждый момент, когда реальность изменилась, и данные разведки оказались несоответствующими реальностям, и нужна новая парадигма.
Вот. Что сказали танкисты в ответ на такое?
Ну, а самый сильный ответ от одного из офицеров был такой: ну все, вот теперь она мне точно даст.
Опыт. А в чем сложность обучения летать на дроне? Поднял, вперед, назад, приземлил. В чем сложность?
Есть своя специфика. Вот, например, когда мы учили морпехов в Севастополе, представьте себе задачу произвести разведку берега с судна. Судно качается, оно движется, ветер. И надо мало того, чтобы поднять беспилотник, надо еще его туда посадить и не утопить при этом. Угу. И вот это целое большое занятие, например.
Я бы сказал, сачок.
Хлеще была идея. Такой таз с ручкой, в которой, знаете, варенье варят, да, в деревне.
Да. Стукнется, а в сетку нет.
Тоже вариант.
Да, то есть... Я долго думал над этим, извиняюсь, перебью, как их ловить-то вообще. То есть, когда против этих сбрасываемых боеприпасов внезапно догадались ставить сетки на башнях танков,
да, просто, да.
Там, да, ну, опыт Великой Отечественной, где аэростаты поднимали против самолетов, почему бы сетку не натянуть? Нужен другой дрон, который плюется сетками и этих
такие
уводов.
Тоже есть, но опыт пока показывает, что все-таки самая правильная противодронная борьба – это не сбивать дрона, а это вычислять и убивать операторов.
Дроноводов.
Да, да, то есть, вот потому что, когда кишки оператора намотаны на дерево, дрон как-то, в общем, не летает, он падает.
Радикальный подход.
Это украинский подход, но он, кстати, верный.
В общем, люди учатся.
Да, люди учатся.
А в подразделениях они, когда прибывают, это у них уже есть должность такая?
Ну, в том-то и дело, что в штатной структуре наших подразделений этого толком нет, поэтому это все падает просто в подразделение разведки. То есть, вот штатный там зам по разведке, он автоматически становится главным по беспилотию. И были удивительные случаи карьер, когда человек начинал рядовым, а сейчас там он по сути, неформально, но по сути он там замкомандир разведки там, дивизионного уровня по беспилотию.
Обалдеть.
Да, вот такой у нас тоже есть курсант вот, с позывным «Таблетка».
Я потому что если изнутри, то вообще непонятно. Если ты там талантливый рядовой, то непонятно, кто тебе вообще разрешит этим заниматься, как это выглядит.
Да, и... это все происходит абсолютно так полунеформально. И по факту это на уровне прямого взаимодействия с командирами частей. Ну, просто потому что это оказалось, что это всем нужно. И кстати, мы в процессе поняли, что у нас даже вот тот подход к беспилотной отрасли, он был продиктован старыми стереотипами так, самолетной эры, что даже дрон – это что-то такое большое, тяжелое, крупное, что дорогое, что вот летает. А жизнь-то показала что? Что дрон за 57 миллионов долларов сбивается ведром керосина и падает в воду.
Да.
И на самом-то деле самым востребованным орудием стал летающий бинокль, то есть маленькая такая штуковина, которая стоит там 200-300 тысяч рублей, но может подняться и посмотреть, что там в 5 километрах, а может даже, стоя еще дешевле, еще и что-то нести на себе и тоже нанести ущерб. Сейчас вот происходит FPV-революция, это дроны, которые совсем, да, там стоят там 20-30 тысяч рублей, которые несут при этом на себе какой-то боезапас, но здесь как раз ключевое – это пилот, умеющий хорошо летать, то есть способный вот в эти очки лететь им как будто бы самим собой. И им его такого пилота, конечно, учить сложно. То есть, это прям много часов налета сначала в симуляторе, потом в реальности. В общем,
непросто.
Да, это непростая история. Я сам, когда учился вот, FPV, это съело просто кучу времени. Но, конечно, способность залететь на 150 км в час скоростью в форточку, это дорогого стоит.
Ну, это специально обученные дети.
Да.
Я когда-то в компьютерные игры сильно играл, с детьми соревноваться невозможно. Да, я был 40-летний дяденька. Для 40-летнего дяденьки я рвал всех вокруг, как тряпки. Против 15-летних у тебя ни единого шанса нет.
Мировой чемпион по дрон-рейсингу из Кореи, ему 16 лет.
Вырастет, утратит.
Да, да, такая скорость. Адаптации.
А вот дрон, высоко сижу, так сказать, далеко гляжу, а я вот как только увидел все это, мне немедленно вспомнился художественный фильм «Бумбараш», как архангел я висю, и картину вижу всю. Он висел на аэростате. А почему не пользуют аэростаты для этого дела? Почему не пользуют воздушные змеи, которые тоже там подняться
могут? Кстати, змеев тоже используют сейчас. Да, но змеев используют в качестве установок для радиоретрансляторов. Ну, у нас известная проблема со связью. И вот ретрансляторы для нашей связи, их поднимают с помощью змеев, чтобы обеспечить нужную дальность покрытия радиосвязи. То есть,
есть практика. Не один я такой хитрый, оказывается. Да.
Но тоже я, опять же, уже переключаюсь в режим философа. Скажу, что вот есть такое западное понятие в западном консалтинге – helicopter view. Ну, по-русски – вид с высоты птичьего полета. Это когда ты вот как бы поднимаешься над ситуацией и смотришь на проблему в общем, в целом, так сказать, in general. А я понял, что есть еще и квадрокоптер view. Квадкоптер view по-английски. Да? Это не тогда, когда ты стремишься осмотреть как архангел всю ситуацию in general. А когда ты на всем этом поле стремишься найти именно тот объект, на которого тебе нужно оказать точечное воздействие, и на него воздействуешь.
А вот гражданин, который с этого самого коптера смотрит, а вот тут артиллеристы выстрелили, у него есть какое-то понимание, как корректировать артиллерийский огонь. А самое главное, там есть какие-то инструменты, там 20 левее, 30
вот, правее. Как вот. Это выглядит? Наша команда осенью как раз прошлого года в полном составе прошла экспресс-курсы повышения квалификации в Новомихайловской артиллерийской академии здесь, в Питере. Мы так подробно разобрали, что такое вот эта вот проекция Гаусса-Крюгера, если знаете такое слово.
Название.
Вот, да. Как устроена вот эта артиллерийская топография, вот это вот, да, что такое вот этот X, Y высота. И оказалось, что сейчас уже скорее наши инструктора учат артиллеристов корректировать артиллерию. Знаете, как мы учим, кстати, беспилотчиков корректировки? Берутся пиротехнические дымы, ставятся где-нибудь в лесу, и бегают волонтеры, их периодически поджигают. С камеры дрона они выглядят как разрывы. И вот оператор смотрит на экране, видит в offline maps, значит, координаты разрыва там 150 по X, 80 по Y от цели. Вот, сделайте поправку.
Толково.
Ну, голь на выдумке.
И как наши артиллеристы, у которых советские пороха 50-летней давности, снаряды по весу не подобраны, хорошо попадают?
Вот больше всего я люблю, когда наши курсанты присылают нам, так сказать, дипломные работы. Там, значит, это мое любимое было видео из недавнего. Это ребята вычислили украинский опорник по висящему белью. Сушилось белье. Нашли коптером белье, дождались момента, пока там тебе придут за этим бельем. Значит, ну и попали, конечно.
Молодцы какие, вот.
Да. Что касается снарядов, то там мечта же любого старшего офицера батареи – это чтобы просто у него были тупо вот, на позициях снаряды хотя бы одного завода, одной партии, одного года выпуска. Потому что толку-то пристреливаться с учетом того, что у нас даже на нашем производстве разные эти самые показатели влажности в разное время года. И в итоге получается, что один и тот же снаряд дает разброс там, в несколько сотен метров. Просто из-за того, что да, один и тот же снаряд, один и тот же калибр, одна и та же развесовка. Вот, да, но вот разный порох, и в итоге оно все равно летит не туда.
Картина все время печальная. Я все время, когда гляжу на эти поля, поле
да,
квадратное.
Да, да, лунный пейзаж.
По периметру лесопосадки, где все прячутся, а все поле как
да, луна. Да, 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 да. Вот, щедро удобренные снарядами украинского чернозема.
Не может быть, чтобы люди так не умели стрелять. Вот не может, не верю просто.
Да, ну, если ты более или менее пристрелял соответствующую партию и понимаешь, что как она летит, то ты попадешь. Да, там вторым, третьим, четвертым снарядом ты попадешь. Ну, на это влияет еще погода. То есть очень важно уметь читать погоду, поэтому важны метеостанции. Причем желательно хотя бы стационарные, а лучше летающие на тех же дронах.
Угу.
То есть ветер, влажность, вот это все. Причем вопрос же в погоде не только у Земли, но и во всех тех слоях атмосферы, где пролетает снаряд. Очень важно также понимать коэффициент износа ствола, потому что это тоже влияет в итоге на точность. Но для нас все равно, понимаете, война артиллерийская. Из 10 раненых в госпиталях 9 лежат с осколочными.
Угу.
То есть артиллерия и превосходство в артиллерии – это, в принципе, ключевое. Вот в нынешней ситуации. И учитывая, что чисто количественно у нас в стабильный перевес, несмотря на все натовские поставки, вопрос того, как конвертировать этот перевес в успех, это вопрос того, насколько мы сможем сделать нашу артиллерию точнее. То есть точность – это верно и по отношению к артиллерии, и по отношению, извините, к философии, к информационной войне. Это и там, это просто одно и то же. То есть надо уметь говорить точные слова, надо уметь находить точные координаты, надо уметь точно попадать именно по врагу, а не по гипотетической точке координат, заявленной в списке целей.
Ну, а теперь к философии. За что воюем-то?
Ну, первое. Есть вот Арестович, знаете, угу, такого.
Конечно, да.
Вот, есть одна вещь, в которой я с ним абсолютно согласен, что умение воевать – это не столько умение стрелять, сколько умение понимать, кто твой враг. И для нас в этом смысле правильная формула победы – это в первую очередь правильно понимать, кто ты и кто твой враг. И до тех пор, пока мы на этот вопрос себе ясно не ответим, мы, в общем, будем топтаться на месте. То есть у нас в нашем вот официальном пропагандистском, сейчас скажу страшное слово, дискурсе, есть невероятный разрыв. Разрыв, который вот, ну, никак не преодолим. Потому что мы, с одной стороны, говорим, что Украина не самостоятельна. Украина – это марионетка. Украина – это такой гигантский беспилотник, управляемый из какого-то внешнего пульта кем-то, кто сидит где-то снаружи. Но мы этого пилота или оператора, внешнего оператора этого беспилотника до сих пор боимся называть врагом. Мы говорим какие-то там, кто угодно там, партнеры.
Партнеры уже перестали.
Ну, хорошо, да. Кто, какие угодно там, какие-то силы, какие-то эти. Но дойти до понимания, что это и есть враг, если то не враг, а вот это и есть настоящий враг, и как он устроен, вот этого мы пока, этой работы мы до конца не сделали.
Это как-то, на мой взгляд, настолько странно. Ну, была советская власть. При советской власти их вежливо называли потенциальный противник.
Потенциальный. Вероятный еще.
Вероятный.
Возможный.
Да, да.
Вот. А я сейчас люблю термин «невероятный противник» и «невозможный противник».
Ну, так время прошло, ситуация изменилась. Кто гонит оружие, кто инструкторов поставляет, кто деньги дает, кто разведданными снабжает. Вы чего? Тут уже никакой потенции, открытые действия. Как же так?
Но, разматывая ситуацию дальше, я задал следующий вопрос. А, собственно, является ли нашим врагом Запад или даже, уже говоря, Америка? И парадоксально, что ответ тоже нет.
Почему?
Сейчас объясню. Дело в том, что конкретно Штаты от действий вот этого субъекта, который сейчас выступает в роли нашего врага, страдают ничуть не меньше, а может даже и больше, чем мы сами. И когда мы видим, например, то, что пытаются сказать трамписты, пока им не затыкают рот, мы видим это же. То есть, мы видим, что практически все, что было важно и ценно для американского самосознания, для американского такого традиционного представления о добре и зле, все это обнулено. Все это тоже запрещено, и все это репрессируется и цензурируется. Потому что вот этот настоящий враг, он географически, да, локализован в Штатах, но он не тождественен Штатам. То есть, ну, мировая гегемония вот этого, ну, давайте в качестве метафоры, мировая жаба, она же не привела к тому, что американцы живут лучше, чем все остальные. Нет. Они живут с каждым годом все хуже и хуже. У них продолжается деиндустриализация, у них продолжается закрытие производства, их перенос в те страны, где там, как это, дети за копейки да, работают.
Ногтями на... литий
да,
копают.
Да, ногтями да. литий. Вот, у них отвратительная медицина, у них отвратительное образование. У их детей нет никаких перспектив в жизни, если им не повезло родиться в хорошей семье. Почитайте, как он Чарльза Мюррея, да, «Coming Apart», да, что было с Америкой полвека назад, когда сын алкоголика из штата Канзас мог жениться на дочке предпринимателя по фамилии Ротхам и стать президентом США по фамилии Клинтон. Вот, да, сейчас такое невозможно. Все, как бы лифты вертикальной мобильности даже такие там закрылись. И этот вот субъект, который, с которым мы сейчас воюем, это не то же самое, что Штаты, и не то же самое, что Запад. Это какая-то кучка жуликов, которые пытаются встать в роль мирового правительства. Да, у них очень много денег. Да, они их насосались, этих денег, из-за той конструкции мировой экономики, которая работала особенно после падения СССР, когда они просто бесконтрольно могли да,
хапать
да, отовсюду. Они спокойно ставят своих марионеток на все политические позиции, сами при этом их не занимая. Ну, то есть, в принципе, Байден такая же кукла, как и Зеленский, если разобраться. Да, и такой же, как там Шольц, там Макрон и далее по списку. Я уж молчу про этих вот британских клоунов, которые один другого.
Тогда сразу известная сицилийская поговорка: где же сердце, в которое я могу воткнуть нож? Где эти гады прячутся?
Вот. Вот. И здесь мы понимаем, что эти люди, они не так уж и неизвестны. Ну, то есть, когда мы, например, видим какого-нибудь Сороса, который двигает концепцию открытого общества, мы понимаем, что он один из них. Мы понимаем, что это сила одновременно денег и гуманитарного влияния, то есть, огромной сети, ну, по сути, пропагандистов, но упакованных как социологи, антропологи, философы, политологи, журналисты,
интеллигенция
да, которая, у которой есть набор пунктов повестки. Да, там, как это, первым пунктом ЛГБТ, вторым пунктом урбанизация, третьим пунктом цифровизация,
экология.
Экология, да, обязательно, обязательно Грета, да, глобальное потепление, углеродный след. Это все о чем? Если вот по списку их вот обобщить, то мы увидим, что вот, вычленив общее, что это рассказ о том, что человек, Homo sapiens, это довольно вредная для планеты зверушка. Она что-то многое жрет.
Гадит.
Она гадит, она много потребляет энергии, особенно вот всякого разного углеводородного. Она много зачем-то перемещается по планете, а логистика вот этого съедает кучу всего. И по-хорошему ее бы надо оцифровать. Вот раньше было много бумаги в обороте. Когда все перевели в цифру, леса перестали вырубать так интенсивно. А давайте вообще всего человека переведем в цифру. Вот пусть он сидит... Ну, пока что там дома, ничего не делает, работает онлайн, покупает онлайн, и тоже всякое цифровое, развлекается тоже онлайн, преступления совершает онлайн и даже умирает онлайн. А в идеале вообще просто вот эту свою тушку выкинет на помойку, как реликт устаревший, и станет цифровой личностью. За него посты в соцсетях будет писать GPT.
Это же практически мета-фейсбучная.
Да, мета. Я такая пост-пост, я такая мета-мета, как учила нас женщина Монеточка иноагент. Да. И в этом смысле, на самом-то деле, наша война – это война за возможность остаться людьми. То есть, покоптить немножко еще небо в качестве представителя вида Homo sapiens.
А может, это у нас просто от того, что мы технологически недоразвитые? Не успели мы построить свой Facebook, Google, Twitter, Instagram и прочее, куда люди самостоятельно занырнули, им же там нравится.
Простой ответ. Вот сколько еще в мире технологически недоразвитых? Да, 7 миллиардов. Из них, кстати, по оценкам разных социологов, 70% держат сейчас вот так вот за нас пальцы скрещенными, чтобы у нас все получилось. Не потому, что они не любят Украину. А просто потому, что они понимают, что мы оказались единственными, кто зарубился против вот этой жабы. Объективный факт. Все остальные побоялись так вот открыто против нее как-то выступить. А мы,
по шапке дадут.
А мы главные панки планеты, нам все по сараю.
А как успехи видятся?
Успехи противоречивые, конечно, ничего не скажу. То есть, нельзя сказать, что мы проиграли, но и нельзя сказать, что мы победили. Мы сейчас скорее в состоянии так называемой непобеды. Угу. То есть, те, кто не проиграл, но и победить не может. И сейчас главный вызов для нас – это превратиться из того, кто пока не может победить, в того, кто может победить. Но для этого, конечно, надо с самими собой проделать серьезную работу над ошибками. И вопрос о том, как, чем это все закончится, зависит от нашей способности эту самую работу, конечно, проделать.
А какие у нас ошибки, например?
Ну, главная, наверное, ошибка, с которой мы так и не отработали, войдя в эту ситуацию, мы не отработали опыт катастрофы СССР. То есть, советское наследие для нас все еще табу. И это верно и по отношению к тем, кто к нему относится позитивно, и по отношению к тем, для кого по-прежнему Сталин – кровавый тиран, ГУЛАГ, репрессии, коммунизм и все остальное. Ну и вот этот вот красно-белый конфликт, который все время полыхал. Даже когда наши отступали из Херсона и из Купинска, в это самое время шли отчаянные баталии в интернете о том, переименовывать ли... Ну, конечно.
Ну, это же туши свет. Ну, как так можно? От оружия откажись от советского, а да. Потом начинай рассуждать.
Это, кстати, у меня был тоже уже 20 лет назад конфликт с Мишей Прохоровым. Я приехал в Норильск на комбинат, который тогда принадлежал. Значит, и вот услышал от его сестры вот эту речь опять про преступления сталинского режима, про ГУЛАГ, про все остальное. Я встал и сказал: ребята, ничего, что вы сидите на предприятии, которое было построено вот этой самой системой и которое, в общем-то, сейчас принадлежит вам, но вы пользуетесь его благами, и тем не менее на него же вот...
Вот буквально чуть-чуть отвлечемся. Я совсем недавно, там, в пределах лет 5, внезапно оказался в Норильске. Значит, паренек с крепкими нервами, но, осмелюсь заметить, ничего более депрессивного я в жизни не видел. Пара цехов, обшитая синеньким сайдингом, и три цистерны красивые, одна из которых лопнула и залила там все солярой, а все остальное, как при товарище Сталине построили, вот оно такое и есть. Ничего не сделано. Это под какие-то вопли о том, что вот эта командно-административная система была абсолютно неэффективна, а сейчас вот эти эффективные собственники все вот как сделают, все как заиграет. А чё ж не заиграл это, ёлы-палы? А ты к чему мне про эти разоблачения рассказываешь? Результаты-то покажи, где они? Вот этот вот там какой-то, мягко говоря, странный музей ГУЛАГа, где видны бандеровцы представлены, все как один ни за что, пишет стихи, там стихи вывешены, как он большевиков убивал, убивает и убивать будет. Вы в своем уме вообще? Вы что такое делаете-то? Как это у вас вообще в голове укладывается? Был изрядно удивлен.
Да, при этом для меня очень важен и успех советский, и причины, и скрытые пружины поражения в холодной войне. То есть то, почему, как получилось, что не подорвав вообще ни в чем наш боевой арсенал, они, тем не менее, сумели заставить нас подписать акт, по сути, о капитуляции, когда просто оказалось, что кнопки все есть, но нет никого, кто мог бы в случае чего на них нажать. И отсюда я понял, что самая главная война-то сейчас – это не даже война на уровне вот этих вот физических технологий, работы с материей. Угу. Да, все эти... Это важно тоже, и без этого никак. Да, вот все эти железяки, все эти софт, все эти системы управления, все вот это. А все-таки самая важная война – это та война, которая происходит на уровне как раз сознания, на уровне того, кто я, за что я, против кого я и почему. И само то, что они сейчас настолько уверены в том, что рано или поздно они нас дожмут, обусловлено тем фактом, что у них в голове есть пруф. 30 лет назад, 35, они это уже сделали.
Угу.
Они уже смогли, не победив нас на поле боя, победить нас бутербродом, джинсами, сигаретами, фильмами и вообще красивой картинкой.
А на Украине получилось так вообще сказочно. Как целую страну можно заставить рехнуться, а потом натурально подыхать за непонятно чьи интересы? Получается же, посмотрите как. Я, может, я малограмотный, но со стороны Запада я вообще не слышу ничего абсолютно о том, что, знаете, как-то вот надо бы начать переговариваться. Мы видим, вы там сильны, крепки, надо начинать переговариваться. Нет. Только увеличивается и увеличивается давление со всех сторон. Больше оружия, больше инструкторов, больше мяса солдат закинем. Ну, а у вас там держитесь пока. А дальше почему-то вот мне в них никаких сомнений не видится. Вообще никаких.
Для них это вопрос принципа. Надо же понимать, для них Украина – это не Украина. История не в том, что из Украины пытались сделать антироссию. История в том, что из России пытались сделать антироссию.
Ну, тут опять не могу. Не это самое. Это как применительно к истории Великой Отечественной и всего, что с ней связано. Все, что у нас по периметру, где отвалились советские республики, во всем виноваты коммунисты, в вашем плохом состоянии, в вашей несчастной жизни во всем виноваты коммунисты. Это первый шаг. Второй шаг.
Все коммунисты
были русские. Да. Это конфликт переводит в этническую плоскость. И вот уже все вот эти, кто снаружи, они на ненависти к нам объединяются. Это нормально, когда ты вот внешний враг, а мы тут объединимся. А нам предлагают ненавидеть самих себя внутри себя. Я собственного отца и деда, видимо, должен ненавидеть за то, что они в большевиках.
Не надо думать, что с украинцами это как-то по-другому. Даже на пресловутой Западной Украине бандеровцев было 1200, а пресловутых ястребков, которые их уничтожали вместе с войсками НКВД, было 500 000. И это были местные. То есть им тоже приходится сейчас ненавидеть своих отцов и дедов. Я говорю даже про жителей Львовской, там, Тернопольской, да, Ивано-Франковской и так далее областей. Даже так. И украинцев их же вообще делают из русских методом просто редукции. Это очень заметно по наиболее думающим из них, когда они пытаются мыслить чуть шире, чем вот господствующий дискурс, они сразу же вылетают из рамки. Ну, пресловутый Арестович. Вот он, как только он попытался чуть-чуть расширить...
Привели в чувство.
Да, его тут же немедленно как это исключили из чата. Все просто. То есть, задача противника состоит в том, чтобы в первую очередь отучить нас думать. Причем желательно начать это отучение с детства. Угу. С момента, когда вот думать вредно, да, критически оценивать то, что тебе рассказывают, это просто мешает твоему успеху в жизни.
Надо получать хорошие эмоции.
Надо, да.
Хорошо переживать, чтобы тебе приятно было.
Да, да. Ни в коем случае еще не надо думать ни о каком «мы». Есть только «я». Я живу для себя, я получаю удовольствие, как я. Нет ничего важнее, чем моя жизнь. Нет никаких вещей, ради которых я мог бы вообще ею пожертвовать, да, или даже поступиться какими-то своими. Вот это их боевая философия.
Хорошо получается.
Неплохо получается, но особенно неплохо это получается, когда мы видим, что внутри-то там ровно противоположное. То есть, вот... сейчас украинцев-то гонят на убой именно за эти ценности.
Угу, угу.
За то, чтобы... Как это? В чем парадокс-то основной с той стороны? И, кстати, уже их проблемы, которую они как-то решают, но я хоть убей, не пойму как. Что, с одной стороны, вот главные ценности западной современности, западного мира – это я и мои интересы, и никто не может меня заставить пожертвовать ими во имя чего-то, но именно вот для того, чтобы вот эту штуку защитить, их сейчас тысячами гонят на смерть. Вот как так?
Для меня загадка. То есть я все время смотрю и понять не могу. Это же практически шаманизм какой-то. Что они там в сознании такое нащупали, что людей можно заставить вообще отринуть все на свете, уверовать в какую-то ахинею и за нее пойти подохнуть. Вот что они такое нащупали, не понимаю. Не может такого быть. Вот у меня все естество противится, а оно есть.
Не знаю, а я, как ни странно, неплохо понимаю тех, кто сейчас на той стороне. То есть, вот внутренне как раз я очень легко себе представляю, что будь я гражданином Украины, вот при той картине мира, которую мне давали и так далее, я бы, наверное, да, пошел, там, может быть, даже добровольцем в ВСУ и воевал бы, потому что, ну, вот представьте себе их картину мира. На мою страну напали. Враг, агрессор, я должен ее защитить, я мужчина, я пошел вот воевать, убивать врагов, которые вторглись. Все ровно, все стабильно. Проблема в том, что мы пока что не нашли никакого контртезиса, сильного оружия, который мог бы вот эту вот ясную и логичную картину мира раздолбать на куски. Вот наша задача. Объяснить им, что не было у них никакой страны. Что то, что они думали, что это их страна, давным-давно уже не их. Что уже треть земель скуплена. Что большая часть украинских денег уже находится давным-давно снаружи, что правительство не может ничего решить без санкций и одобрения внешних игроков, и что если они думают, что они борются за свою страну, то как бы там не за что бороться.
Она не ваша. Да.
Но тогда они задают вопрос, а у вас?
И то же самое увидят ведь, нет?
И вот это уже вопрос к нам. То есть, отсюда я вывожу следующую формулу, что нам нужно для того, чтобы победить. Нам нужно превратиться из страны непобедителя в страну победителя. Из той страны, которая такая же, как они, в страну, которая точно не такая, как они. По целому набору ключевых признаков. Главный из которых состоит в том, что мы способны свои решения принимать сами. Мы хозяева сами себе. Вот эта способность быть хозяевами самим себе на своей земле – это ключевая вещь, которая отличает нас от них, и это на самом деле и есть формула победы. В этом смысле, кстати, чем больше с той стороны им поставляют чужого оружия, тем хуже у них с боевым духом. Это замечают даже мои друзья, которые сейчас воюют. У них там возникает идея, ну, раз тем так надо, может, они и воевать тоже за нас будут.
Сами, да.
Да, и лучшие командиры ВСУ говорят, что сформировался комплекс, что русские это надеются только на себя. А у тех комплекс Хаймарса, что вот сейчас приедут и сейчас вот нам помогут. Нам дадут то, нам дадут это, нас обеспечат этим. В долгую это, конечно, у нас преимущество. Если мы окажемся на уровне, на высоте, если мы сдюжим. Это просто вопрос длинной воли и терпения.
Есть предпосылки, что выдержим. Потому что когда отдельные граждане начинают орать в эфире, что снарядов нет, тут непонятно, ты пытаешься противника ввести в заблуждение или их действительно нет. И как ты это, больше склоняешься ко второму.
Это очень простая вещь. У нас много диванных патриотов было, которые любили махать флагом, любили топить за наших, особенно там в какой-нибудь футбол или хоккей, как любили, когда наши кого-нибудь побеждают, но желательно где-нибудь там, в Сирии, где-нибудь и так далее. А вот сейчас пришло, и диванный патриот превратился в патриота деятельного. Он уже помогает фронту, он уже следит за ситуацией, он уже что-то делает, он хотя бы, ну, по крайней мере, комментирует, да, в сети. И как только это превращение произошло, он сразу сталкивается с таким количеством таких вот Салтыков-Щедринских, свинцовых мерзостей нашей системы, ну, которая ничуть не изменилась со времен Салтыкова-Щедрина, она какая была, такая и есть, что для него очень скоро эта самая система становится большим врагом, чем Зеленский, Байден и Урсула фон дер Ляйен вместе взятые. Потому что они-то там, по ту сторону, а эти-то по эту, и они такие же. И да, действительно, возникает серьезное искушение сказать, что ну если все такие, если все вот там, то ну блин, ну как же так можно? Да, это есть, это растет и будет расти неизбежно. И неизбежно такие комментаторы, особенно с опытом на передовой, где много всякого происходит, они тоже будут.
А я, с вашего позволения, немедленно вспоминается некий маркиз де Кюстин, который посетил Российскую империю, по-моему, в 1839 году. Как-то у нас выпустили двухтомник, я с интересом прикупил, местами натурально оторопь берет. То есть там понятно, гад нетрадиционной сексуальной ориентации там и всякое, ну что, навесить можно, да. Почему ты гад? Но там же картины родной страны, которые как в окно смотришь сейчас, 1839 год, парни, 200 лет прошло, а может это в нас самих, как в народе или как это можно говорить, как в нации, есть какие-то странные вещи, которые мы либо не замечаем, либо не хотим замечать, а самое главное, не хотим их побеждать внутри себя.
Дело в том, что наши недостатки – это часто продолжение наших достоинств. То есть, говоря о вот всех этих кюстиновских описаниях, я все время думаю вот про что. Что мы народ-труженик и народ-земледелец. Народ, который, для которого главной доблестью всегда было умение много и честно работать. Но именно поэтому у нас всегда было презрение к тем разновидностям специальностей, которые не про это. Ну, то есть, человек ничего не делает, например, а только какие-то бумажки пишет. Ну, типа, чиновник.
Бездельник.
Бездельник, да.
Что они там, интересно, делают в своих городах? Известно, да, да, что сказал Чонкин. Деревенское сало жрут.
Да. Ничего не делает, а только изучает каких-то таракашек. Ну, типа, ученый. Ничего не делает, а только вот чем-то там покупает и продает. Ну, типа, предприниматель.
Бездельник.
Да. И поэтому на все эти позиции у нас всегда шли либо подонки,
это мне и жулики. Напоминает советскую армию, когда любой служащий паренек с Украины, он обязательно должен был вернуться домой сержантом. Обязательно. Вот я ушел, а все должны видеть, что я нормально служил, и я пришел сержантом. Если русский, чистые погоны, чистая совесть. Так. Никогда вообще нет.
Еще в моем деревенском детстве была пословица: хохол без лычки, что дурак без звездюлей.
Да. Но было стремление. Я, кстати, замечу, у нас самые суровые и свирепые сержанты были именно хохлы.
Конечно.
В самом хорошем смысле хохлы.
Этого слова.
Это были отличные сержанты вообще. Лучшее, что я в своей жизни видел.
А я тоже сейчас смотрю на вот именно младших офицеров с нашей стороны. Вот. Самые лучшие. Вот такие жесткие, твердые, хозяйственные, такие прижимистые, да, четко знающие свое дело. Это как раз вот люди с фамилиями на «ко».
Да. Была хорошая, опять-таки, советская поговорка, что в советской армии служат люди трех национальностей – русские, нерусские и хохлы. И в этом была суровая правда жизни. Да.
Да, и вот этот вот земледельческий менталитет, он приводил к тому, что на эти позиции шли либо отбросы общества, либо инородцы.
Прощелыги всякие.
Да, либо просто вот даже в том числе и эмигранты, которых завозили оптом государи, начиная еще с царских времен, даже не императорских, а с тех времен еще, когда из Орды завозили всех вот этих вот Юсуповых, Бегичевых, Беклемишевых, Шереметьевых, Тургеневых, Чадаевых и прочих с татарскими фамилиями.
И вот мы здесь.
Да, и вот мы здесь. И объективно наша бюрократия всегда состояла наполовину либо из отбросов собственного общества, либо из варягов. И отношение к ней в простом трудовом народе, оно всегда было вот такое. И у нее, в свою очередь, к этому простому трудовому народу отношение было тоже соответствующее.
Полное взаимодействие.
Это никак не изменила советская власть, потому что, ну, мы помним, из кого набирался управленческий корпус, особенно в ранние советские годы. Он тоже набирался. Значит, да, из-за черты оседлости, да, из латышских стрелков, из разного рода, так сказать, как это принято в патриотических кругах говорить, неруси. Вот. Но это было полностью так же, как это делал первый большевик Петр Великий, да, и еще более ранний большевик Иван Васильевич Грозный.
Страшно вот. Скажу, и в Римской империи была та же фигня. Все самые богатые люди, все были из рабов.
Так мы же есть какой-то там по счету Рим.
Да. А четвертому не бывать.
Ну, про пятый никто ничего не говорил. Да. И эта особенность, она привела в итоге к тому, что у нас всегда очень плохо и криво работает бюрократия. Да, аппарат управления всегда с гигантским разрывом с тем, что происходит внизу. Она тоже всегда относится к людям как вещи к себе. И это то, что мы не хотим в самих себе. То есть, вот, да, замечать и преодолевать вот, по этой же формуле.
Да-да-да.
Это признание того, что вот эти вот люди на этих бесполезных вроде бы профессиях на самом деле тоже почему-то нужны и важны. И желательно, чтобы там были какие-то правильные люди, а не кто попал.
Ну, вот,
это культурная проблема.
Опять не могу не перебить. Я когда-то в милиции служил, и я когда выслушиваю, какие вы все твари и какие сволочи там служат, я неизменно отвечаю, что вы не переживайте, вам там отвечают полной взаимностью, потому что там это вы. Вот как вы, так и к вам, и ничего другого нет и быть не может. Но вот у нас большевики закончились. Во всех смыслах их больше нет. Нет людей, которые тащат там кого-то снизу, куда-то поднимают за какие-то таланты. Это тоже там под конец уже толком не работало,
не работало
никак. Но вот живительный опыт Запада к нам пришел. Вот у нас всякие эти коучи, тренеры, как организовать бизнес, как вот это, как вот то. В конце концов, у нас уже есть даже Академия государственного управления, куда людей тащут, учат, на должности назначают. Это-то хоть что-то меняет, не меняет?
Ну, как оказалось, западная система вот этих вот вертикальных лифтов начала активно сбоить на наших глазах даже на самом Западе. Почему? Потому что в условиях шоу демократии, где огромную роль играет публичность, больше шансов выйти наверх не тому, кто хорош как управленец.
Трепло
какое-то. Да. Поэтому мы видим Бориса Джонсона, Анналену Бербок, да, Макрона, да, и вот тому подобных персонажей. То есть людей, которые очевидно ни в чем не понимают. Вот яркий пример – это, кстати, сенатор от штата Иллинойс Обама. Человек, который еще бытность свою сенатором продавил, значит, очень мощное социальное решение, а именно ипотечные кредиты для люмпинов. Ну, для лимита вот эти вот пресловутые субпрайм ипотека.
Да.
Это он сделал в 2004 году и с тех пор пошел в бурный карьерный рост, завершившийся на посту президента США. Но что, мы же помним, что произошло потом с этим субпраймом. В результате того, что всякие разные такие криминализованные люмпен-пролетариат получил доступ к ипотечным кредитам, они начали покупать в ипотеку жилье. Цены на жилье в Штатах начали быстро расти. Надулся пузырь, который с грохотом и треском лопнул в 2008 году, чуть не угробив всю американскую экономику.
Не могу не выдать примечания. Вот я всю жизнь живу давно, наблюдаю, так сказать. Вот англосаксонский мир, вот там христианские ценности, в рамках которых ты там в поте лица своего должен хлеб, так сказать, зарабатывать.
Вполне, кстати, адекватно нашим.
Так точно. Вы категорически никаких там растрат, еще чего-то там, копеечка к копеечку, центик к центику, копи, копи, копи. Ни в коем случае никакого вот этого разврата Разгуляева. Все осторожно, аккуратно, благочестие там. Ну, и это не шутки, это ж на массы,
да, действительно. Это работа.
Очень когда-то сильно действует. И вдруг там, начиная с конца 80-х годов, какое-то что-то непонятное. Оказывается, можно взять деньги в кредит.
И не потом надо... не отдавать.
Да, не надо копить. А потом можно взять еще один кредит. Из того кредита выплачивать этот, а потом взять третий, дальше всех послать лесом и идите вообще в баню. И люблю фотографию. И регулярно посещал выставки. К нам даже они когда-то приезжали, такие World Press фото. Где фотографии журналистские, не высокохудожественные, где там мастер вижу, вот так, а какие-то событийные фотки. И вот в 2008 году, если правильно, может, в 2009 там, фотография победительница, так сказать. Это какой-то дом американский изнутри, а там полицейский, значит, ну, через дверь сфотографировано, полицейский стоит с пистолетом. И, ну, всякая хорошая фотография не нуждается ни в подписях, ни в чем, если это действительно, так сказать, визуальное произведение, чуть такое, про что это. А это, оказывается, как раз про то, что граждане, которые не могут выплатить кредиты, они бросают эти дома, разбегаются, а это вот полицейский пришел. Вот, хоть, ну, может, там бомжи какие засели, негодяи, еще что-то, поэтому, ну, Америка, он там с пистолетом туда-сюда, дальше там обозначен размах бедствия, что это сотни тысяч домов брошены, а это вот в округе там Лос-Анджелес. Тогда было что-то совсем непонятное, а теперь вот все дальше и дальше разворачивается на глазах, как все устои рухнули, вообще все устои, не осталось ничего, вообще никто деньги не купит, оказывается, можно жить в кредит, как же так?
В том-то и дело. Я вот второй раз уже за разговор сошлюсь на вот этого Чарльза Мюррея, книжку «Coming Apart». Это то, что их самих постигла моральная катастрофа. Причем постигла буквально за последние полвека. То есть, американское общество из достаточно здорового общества со здоровыми ценностями по набору критериев превратилось в общество абсолютно больное. Он это показывает на таких критериях, как, например, процент разводов, процент людей, которые копят, и, соответственно, процент людей, которые живут в долг, да, растущий. Количество детей, которые живут с родителями после достижения совершеннолетия, оно растет каждый год. Понятно, да? То есть раньше ну, в старой системе ценностей было правилами, было правилом, типа тебе 18, иди своей дорогой, пробивайся в жизни. Сейчас там каждый четвертый живет с папой, мамой, даже когда ему 30+.
Некуда идти.
Да. И, соответственно, процент этих, тех, кто начал половую жизнь до 18, а сейчас средний возраст там начала половой жизни 13-14. И он из старой вот этой системы ценностей описывает, что по непонятным причинам их постигло нечто даже худшее, чем то, что случилось с русскими. То есть у русских хотя бы это все можно было списать на слом системы социалистической, что типа вот проигрыш в холодной войне, распад советского строя, и в конце концов там пришел Запад и нас научил плохому. Но их-то кто плохому научил? Почему у них 50-60 лет назад все было нормально, а сейчас стало так, как есть?
А мне кажется, что они вот опять-таки я это своими сельскими догадками, так сказать, делюсь. Вот мне это все время видится, то, что у них. Вот у них общество четко стратифицировано. Здесь вот богатые живут, и ты туда вообще никогда не попадешь. Ну, может, там с бизнесом как-то, но в целом нет. Вот здесь вот мы живем. Это так называемая элита. Элита у них там веками условно куется, воспитывается, дрессируется, и эта элита, она умная, сильно образованная, хищная и злобная. И она, они же раньше никогда не это, никогда они не прятали свою сущность. Американский империализм – это там суровые люди, абсолютно безжалостные, прагматичные. Да, да, да. Они это никогда не скрывали вообще. Кто такой американец? У меня советский стереотип. натурально янки при дворе короля Артура. Угу. Вот он я, да куда я не попади, я на все руки мастер. Сейчас я вам, козлам, тут организую это, и вот уже там револьверы куют за углом, пока король Артур очухаться не успел, потому что я вот такой. Вот такой я прагматичный, вот такой я ловкий. И внезапно, и как мне всегда казалось и кажется сейчас, что залог успеха их стран – это именно наличие вот этой вот элиты. Хищной, злобной, это про которую они говорят, что это некий deep state, так сказать, глубинное государство. А потом Советский Союз покончил с собой. И вот всегда было так, что Советский Союз он был хороший, он не делал никаких пакостей вот в глобальном масштабе. А они говорили, а мы будем делать что угодно, нам плевать вообще, потому что мы вот такие. Делаем, что хотим, и вы нас только атомными бомбами запугать можете, но это не очень, мы все равно будем делать то, что хотим. А вот Советский Союз помер, и им пришлось часть функций Советского Союза взять на себя, и мне так кажется…
Что и часть проблем вместе с этим.
Естественно, и это их серьезно погубило, потому что хорошими они при их общественном строе быть никак не могут, и если вы вдруг вместо ваших агрессий, высасываний соков и откровенного грабежа всей планеты начинаете разыгрывать из себя каких-то добрых, это же шизофрения, которая вас и погубит, точно так же, как сгубила Советский Союз, мне так кажется.
Дмитрий, большое спасибо за эту мысль, я в таком ключе об этом совершенно не думал. То есть, действительно, если продолжать эту логику, получается, что их проблема – это следствие того, что им приходится изображать из себя хороших парней.
Каковыми они не являются.
При том, что каковыми они, во-первых, не являются, и главное, каковыми они о себе так никогда не думали.
Да, да. А теперь приходят.
А теперь приходится. Поэтому, когда они блеют, вот это про порядок, основанный на правилах, order based by rules, вот, наше русское ухо в порядке, основанном на правилах, слышит только Neue Ordnung, то есть нацизм, проще говоря.
Ну, он и есть.
Он и есть, да. Нацизм – это порядок, основанный на правилах, да, понятно. То есть, мы же помним, да, про Холокост, про наш любимый, как это было устроено, что вот немцы, когда зашли на территории, значит, местные тут же начали вот, ну, классический, обычный в таких случаях еврейский погром с поджогами и смертоубийцами. Да. Немцы на это посмотрели, непорядок. Евреев нужно уничтожать по правилам. Вот, и, значит, известное совещание у фюрера 42-го года, после которого возникла система концлагерей, да, все эти вот Освенцим, там, Аушвиц, да, и прочее. Да, да. То есть, есть некие правила, по которым нужно утилизировать излишне, так сказать, еврейское население, ну, вернее, как таковое еврейское население, есть некий порядок, основанный на правилах, по которым эта утилизация должна происходить.
Это, конечно, вот. Похвальное рвение унтерменшей покончить, как в Литве мы собрались на площади с гармошками, согнали евреев и ломом по голове.
И ломом по голове, убили, да. Но это не порядок.
Не так.
Вот, поэтому должен быть порядок, основанный на правилах. Вот они сейчас точно в этой же логике внедряют свой порядок, основанный на правилах, и ничего, кроме ремейка вот того порядка, у них не будет и не получается.
Это еще один, извиняюсь, опять-таки, это еще один дополнительный момент. Вот были коммунисты, какие они не есть, но вот такие, какие есть, такие и были, других не бывает. Да. Ну, коммунисты – это главнейший враг нацизма, именно коммунисты победили нацизм. А так получилось, что недобитые нацисты все убежали в Южную Америку и в Канаду благополучно, в США там для Близира кого-то не пускали, кого-то изловили там, чисто для Близира, а остальные тихо, мирно сидели и ждали своего часа, напитываясь, например, ядом нацизма в Канаде. Ну, а вот коммунисты раз и как-то это саморазогнались где-то, как у нас, где-то разогнали. А нацистов-то никто не трогал. Они их там берегли, между прочим, для той же Украины. Они их привезли обратно, пожалуйста. И вот коммунистов-то нет, вот этого вселенского зла, с которым они пол 20 века боролись, или весь 20 век. И нацистов холили и лелеяли. И вот они пришли обратно. И я что-то не вижу абсолютно никакого недовольства ничем вообще. Марш СС в Прибалтике – отлично. Они же коммунистов убивали. Нацисты на Украине – великолепно. Держите оружие. Ура, пацаны. Вот, полк Азов и всякое такое. Да. Они вообще ничего не видят. Да. А почему? Ну, свои же, ёлы-палы.
Но это же почему? В чем вообще главное сущностное противоречие между нацистами и коммунистами? Если вот по ту сторону всех идеологий Маркса, Энгельса там, и прочего, это одни стоят на позиции, что, в общем-то, каждый человек просто в силу того, что он человек, имеет какие-то права на что-то. А вторые стоят на позиции, что люди принципиально рождены неравными. Да, и кто-то, кому удалось, не удалось родиться в правильной семье.
Не каждый человек.
Да. Ну, вот он не совсем человек. А кому-то, кому там довелось родиться в неправильной нации, он лучше бы вообще не рождался. А если он почему-то все-таки там родился, то всегда есть газовая камера, чтобы это исправить. Ну, понятный подход, что есть одни люди, есть другие люди. И вот это-то. Этот-то корень нацизма, он на Западе так и не был подавлен. Более того, им питалась всю дорогу вся антикоммунистическая пропаганда все годы Холодной войны. То есть, они, хотя не могли этого говорить прямо в силу, значит, Нюрнберга и того, что случилось после 1945 года, но сама мысль, то, что есть какие-то люди, которые лучшие люди, есть какие-то люди, которые все остальные, это же, да, ну это нельзя говорить, но на подмигиваниях мы же понимаем. И именно поэтому 70% небелого мира, все 7 миллиардов, кроме золотого, сейчас держат вот так пальцы за Россию. Потому что они-то это тоже чувствуют. Чувствуют кожей интуитивно, их не обманешь. Что когда вот этот Блинкен идет по Дели на недавнем форуме Большой Двадцатки, он же понятно, какими глазами смотрит на лидеров тамошних стран. Кто вы такие, чтобы сидеть тут с нами и разговаривать на равных? Он расист.
Расист, конечно. Да. Не смотри, что еврей. Или как раз наоборот, потому что там уже не разберешь, насколько там головы на бикрень съехали.
Ну, Владимир Александрович Зеленский это лучше других объяснит.
Да.
В этом смысле наша война – это еще и война за то, что все люди – это люди. А их война – за то, что есть правильные люди, есть неправильные люди. И правильные люди должны устанавливать порядки, основанные на придуманных ими правилах.
Которые никому не разглашают.
Которые никому не разглашают, потому что ну, зачем лохам знать
да,
вообще.
Да, да.
Вот. А неправильные люди должны либо подчиняться, либо погибнуть. Вот все так. Если это ясным, простым способом разъяснить, вот так, чтобы вот на уровне просто условно любого рядового это возникло это понимание. Во-первых, у нас ни у кого не будет сомнений, за что мы воюем. А во-вторых, выяснится, что с их стороны ничтожное меньшинство планеты, а с нашей стороны абсолютное большинство. И тогда наша победа, она просто вопрос времени.
А что ж... У нас наши верха, так сказать, вряд ли они вот такие толковые советники бывают. И, по всей видимости, не вы один такое говорите. А почему это никак не доходит, и мы это не видим ни на каком государственном уровне вот таких объяснений?
У нас проблемы с языком, со словами. Мы все время говорим не о том. Мы говорим о наших национальных интересах. Это важно.
Да.
Но кого это волнует, кроме нас самих? Вот наши национальные интересы. Да, есть какое-то количество союзников в мире, которые даже на это реагируют, которые говорят, ну, вот у русских есть национальные интересы, а вот у нас, например, тоже, у турок, пожалуйста, там у индусов есть тоже свои национальные интересы. Да, мы хотим, чтобы вот каждый мог отстаивать свои национальные интересы. Угу. Какая-никакая коалиция любителей национальных интересов, даже венгры те же, это все-таки намывает. Но по сравнению с тем, о чем я сказал, Да, в общем-то, это, честно говоря, ну, просто семечки. Мы, как и в реальной войне, вот в этой ментальной, когнитивной, называйте как хотите, нельзя выиграть войну, сидя в обороне. Наша главная проблема сейчас – мы пытаемся выиграть войну, сидя в обороне, в том числе и войну информационную. Мы боимся атаковать, мы боимся обвинять их, мы боимся прямо называть врагов врагами, и мы боимся того, что они нас тоже начнут считать врагами, а не просто нарушителями правил, как они это делают сейчас. Гаагский суд – это про что? Это про то, что Путин – это же не то чтобы враг, это просто мелкий нарушитель, который вот нарушил правила, его за это надо поймать и наказать. С врагом так не говорят. Враг, даже если он соблюдает правила, к нему по-другому отношение, он враг. Если он соблюдает, значит, это ему зачем-то понадобилось, это мы тоже должны быть настороже. В этом смысле я говорю, что наш путь к победе, он, как ни странно, лежит через то, чтобы, во-первых, мы их научились воспринимать как врагов, а во-вторых, их заставить нас воспринимать именно как врагов, а не как преступников, нарушителей, отступников. Да, как это, криминальный элемент, который почему-то ведет себя не по правилам.
Ну, там все время это выглядит, как что-то у вас куда-то не туда
повело. Да, что-то у вас куда-то.
Вернитесь. Да. Встаньте, вот вашего Путина, ваши элиты, это вам сигнал, кстати, о птичках, это вы его должны изловить. Вот сербы же Милошевича взяли своего.
Да, отправили в ту же Гаагу.
Отправили в Гаагу. Вы что, не видите, что сделать надо, чтобы все стало хорошо? Да. Хорошо-то не станет все равно.
Нет, хорошо не станет, но вас, по крайней мере, не сильно накажут. Ну... Вот. Не особо простят, но не сильно накажут.
Вот у меня все время сомнение. Вы-то тоже унтерменши, и с вами как с унтерменшами разберутся, все равно деньги отнимут. Самое главное. Для меня, кстати, вот удивительно, просто удивительнее всего, что прижучили казенные деньги, а так называемых олигархов почему-то в массе не трогают. Это первое, что должны были сделать. В общем-то, вы же понимаете, что это преступный режим, это же никаких сомнений не вызывает, а вот это деньги, украденные у русского народа. Ну-ка все сюда, ёлы-палы. Или там разберитесь у себя внутри, или деньги не вернем. Деньги не вернут ни при каких раскладах, а вот смуту сеять внутри.
Слушайте, ну на их месте я бы точно так же бы делал, вот прям один в один. Я бы так сказал, что одно дело, когда ты их держишь за яйца, а другое дело, когда ты эти яйца отпилил и превратил их в кастратов. Ну что они могут без яиц? Ничего. А вот если их яйца в твоих руках...
В цепкой лапе, да.
Да, в цепкой лапе. Вот тут ты можешь ими управлять. Тут у тебя есть рычаг. И это совсем другой разговор. Они же не рассчитывают на народный бунт у нас. Они уже поняли. У них были эти иллюзии в первые, там, наверное, даже несколько недель СВО. Что вот людей лишат карты Visa, лишат Apple Pay, и они лишат Макдональдса, и они выйдут и, значит, скажут: верните нам наш Макдональдс. Все забили.
Ну, страдальцы были, конечно.
Нет, были, но гораздо меньше, чем они рассчитывали. И теперь у них весь расчет на то, что в наших верхних. Как-то вот, которые вот все время думают, что ну, хорошо же сидели-то. Ну, что начали-то? Хорошо же сидели. И это, надо сказать, более разумный с их стороны расчет.
Да.
Потому что как раз специфика колониального управления в чем? Что чем выше человек в социальной иерархии, тем больше он встроен туда. Ну, самых богатых вообще все просто. И яхта там, и недвижимость там, и дети там учатся, и счета там. В общем, все там, а здесь только территория охоты. У тех, кто посреднее, у тех главное вот это вот в Инстаграме фоточка из Милана с очередной распродажи, да, или хотя бы там фоточка из Турции с all-inclusive. Но даже у тех, кто не может себе этого позволить, у них, по крайней мере, в головах есть понятие евроремонт. Европлитка. Евроштакетник. На даче, да, там евроламинат.
Ну, это же действительно было открытие натурального,
да,
такие материалы.
Да,
а самое главное, люди внезапно узнали, что, оказывается, в строительстве есть две такие штуки.
Одна называется «уровень», а другая называется «отвес». Представляете, может быть, перпендикулярно, ровно, боже мой, кто бы мог подумать, это евроремонт. Да. Да. Самому ума не хватает, да, ровно обои приклеить.
Идиоты. В голове-то что? Что вот там вот где-то есть место, где вот да, все просто рай. Вот так, рай. Да, да. И общество устроено именно так, что вот самых крутых в этот рай просто, угу. Значит, они уже туда переселились, те, кто похуже, их туда время от времени пускают погостить, а всех, всем остальным вот этот рай показывают по телевизору и содержат в мечтах, что когда-нибудь, когда у них на них там прольется золотой дождь, они тоже смогут там оказаться и причаститься святого вот этого причастия. И это так и было. Это очень верный диагноз нашего общества. И поэтому, конечно, основной удар будет и сейчас уже наносится именно в верхнюю треть. Uh-huh. То есть, в элиту и богему. В культурных людей, тех, для которых как бы вершина карьеры – это не народное признание, а это мировое признание.
А у нас такие разве есть?
У нас таких каждый второй, особенно в культуре. То есть, без разницы, сколько у тебя аудитории здесь. Главное, что тебя пускают туда. Главное, что тебе там дают какую-то трибуну. Главное, что тебя там знают и чтят. Это верно и по отношению к людям искусства, и по отношению к людям науки. А в науке это вообще стало скопус, да, рейтинг, публикации в англоязычных научных изданиях, все остальное. Это верно и по отношению к людям бизнеса. Ну, то есть, вот сколько у тебя там чего. Не сколько у тебя здесь чего, а сколько у тебя там чего. И поэтому самое слабое место, самая такая главная ахиллесова пята нашей социальной структуры, унаследованная от этих 30 лет, это наш верхний слой. В культуре, в науке, в бизнесе, в политике и так далее. И основной удар будет наноситься именно туда.
С культурой хорошо получается. Я местами я даже понять не могу, зачем вот эти балбесы. Когда-то в детстве любил британскую музыку, много всякого читал. Есть какая-нибудь там группа Led Zeppelin. Мечта номер один – это поехать на гастроли в США. Выше этого нет ничего. Миллионные там продажи билетов, миллионные гонорары, а вся Британия – это уровень ДК пищевиков. Там нет больших этих заведений. И налог 98% на тех, угу. Кто публику развлекает. Ну, можно понять. А тут ситуация противоположная. Вот ты известен в России, и все деньги здесь. А ты взял, все бросил и убежал. А, ну, при всем желании стать звездой мировой величины, а ты зачем убежал? Все деньги здесь, у тебя больше не будет денег никогда, если тебя сюда не пустят. Денег не будет никогда. Можно понять, ну, если у тебя выведены бабки там уже куда-нибудь в Израиль, там, я не знаю, куда они там массово бегут. Ну, и, наверное, ты туда прибежал, обладая, так сказать, поскольку ты там среди себе подобных десятилетиями крутишься, ты, наверное, понимаешь, что у тебя их могут отнять, и поэтому ты уже здесь сидишь и кричишь, я свой, я буржуинский, дайте я облаю угу. Эту Россию, помочусь на нее и нагажу, но этих понять не могу. А эти-то куда бегут и зачем? Все, ты лишился кормовой базы, ты вчера ты тут был мегазвезда, а сегодня у тебя просто нет денег вообще. Зачем?
Сейчас я похабную метафору приведу. Вот в Южной Индии есть такие племена, где местные правила приличия прямо противоположны, чем во всем остальном мире. Там люди, когда едят, поглощают пищу, они это делают так, чтобы никто не видел, потому что на людях поглощать пищу стыдно. Стыдно и грешно. Если тебя кто-то увидит, то это прям нехорошо.
Даже в семье?
Да. Только вот один. А испражняются, наоборот, публично и на улице, потому что ну, а что такого?
А что такого?
Ну, да. Пописал, покакал и так далее. Понятно, да? Потому что в их религии осквернить себя можно, когда ты что-то потребляешь внутрь, а не когда ты исторгаешь что-то наружу. Такая религия. Да. Вот у этих похоже. Есть то пространство, где они зарабатывают деньги, угу. А есть то пространство, где они их тратят. А тратят они их на что? На приобщение к шедеврам мировой культуры, на путешествия по самым красивым местам планеты, на как это, престижное потребление, да, в лучших отелях и ресторанах.
Наивысшего качества.
Да, 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 да. Там, Лазурного берега или еще чего-нибудь в этом роде. И вот где у тебя душа? Там, где ты зарабатываешь, или там, где ты тратишь?
Конечно, нет. Конечно, там, где тратишь.
Конечно, там, где тратишь. И когда у них перед глазами оказался риск потерять возможность потратить именно так, что, как им это доставляло удовольствие, то уже даже ты забыл о том, как ты зарабатываешь. Самое главное – это не потерять возможность потратить так, как ты раньше тратил.
Соглашусь, но все равно какая-то дикость. Ёлы-палы, ты ж тупой совсем. Затаись, сиди тихо, фашистская рожа. Затаись, подожди, сейчас схлынет,
ну, изменится. Как говорил Лев Давидович Троцкий, человеческое слишком человеческое. Я это очень понимаю.
Печально смотреть, печально. Вообще глупость какая-то вопиющая просто.
Просто другое дело, что в этой ситуации у нас все неплохо, потому что у нас раньше в культуре было сколько-то чугунных задниц, которые сидели и мимо которых не пробиться, а сейчас там 40 тысяч вакансий.
Бери. Зазор образовался.
Конечно, поэты, писатели, режиссеры, музыканты. Идите и пробуйте.
Это, кстати, тоже вот их стоны по поводу того, их обобщенных, их стоны по поводу того, как в 90-е при Ельцине-то. Это ж какая свобода была, какие социальные лифты работали, я вас уверяю, сейчас социальные лифты, ну, ничуть не меньше, чем тогда. Беги во все стороны.
Да.
Всего не хватает, все надо.
Да,
стихи
надо.
Сочиняй, песни пой, железки точи, я не знаю, тряпки шей, все же попало, все нахуй.
Маскировочные сети вяжи, беспилотники собирай в гараже.
Да.
Кто бы мог подумать, что вот я, который всю жизнь занимался политтехнологиями, буду инструктором по дронам. Вот. Ну, это же вот удивительное время, да, когда возникают вот такие социальные движения прямо вот на ровном месте. Это хорошее время.
Отличное.
Отличное.
Вместо того, чтобы стонать, можно и себя проявить, и деньги заработать, и обществу пользу принести. В конце концов, как мне кажется, мы ж на правильной стороне. Даже если ты не в окопе с автоматом воюешь, а что-то там шьешь, помогаешь, копаешь и всякое такое, ты все равно на правильной стороне. Как, по-моему, когда это, вот, знаете, меня как-то это. Я 25 лет примерно одним и тем же занимаюсь. И мне раньше все время говорили, ты с людей снимаешь вину за советский период, поэтому они тебя слушают. И никакой вины ни с кого не снимаю. Свои-то мозги есть. Это вот с людьми, когда общаешься, я именно так и чувствую. Объяснить просто не могу. Ну так если вы внутри это чувствуете, что ж вы не делаете это так, как надо?
Есть еще один автор, я вот сегодня про Мюррея говорил, тоже американец, Дэвид Гребер. Он написал книжку «История долга», ну, то есть, дословно, «Долг 5000 лет истории». И он обратил внимание, что во всех мировых языках слово «долг» используется в двух значениях. Первое – это когда ты у кого-то денег занял, да, и отдать. А второе – это вот всякие высокие вещи. Сыновний долг, там, религиозный долг, да, долг перед Родиной, патриотический долг и так далее. То есть, долги того разряда, который не когда невозможно отдать. И он из этого сделал интересный вывод, что, в принципе, как работает система вытягивания денег из человека, тебе сначала вменяется некоторая вина, вот, потом из этой вины...
Карточный долг – это святое.
Да, да, да. Потом из этой вины проистекает некоторый долг, а потом, пожалуйста, плати, плати, плати. Все вот так. То есть, важно понимать, что вот эта вот вина за советское прошлое, это просто, да, был одним из,
да,
механизмов.
Да,
то
да.
есть, это, ну, собственно, наряду с выкачиванием природных ресурсов.
Именно оно.
Вот.
Да.
Платите и кайтесь. Платите и кайтесь. Никак по-другому. Это в этом ваша теперь историческая роль, отныне и навсегда.
Все сказки про ужасы сталинизма, они,
да,
именно про это,
да,
внедрение вины, да, за которую, да, ты должен,
да, платить. Да, это просто поп-стоп.
Да. А, ну, и такой. При этом должен понимать, что все, что с тобой делают, оно абсолютно справедливо.
Справедливо, да, да, и по понятиям.
Да.
Все точно так же, как порядок, основанный на правилах. Да. Мне тут недавно вопрос задали. А что нам не хватает, чтобы все-таки победить? Какой-то журналист. И я сказал, главное-то чего не хватает? Не хватает, честно говоря, ума. Вот даже начиная с простых вещей, когда вот снаряды тоннами отгружаются в чернозем, вместо того, чтобы лететь куда надо, это же не про дефицит снарядов или, как сейчас модно говорить, снарядный голод. Да, это про дефицит системы управления, чтобы эти снаряды летели именно, да, куда надо. И то же самое касается и вот этого измерения борьбы. Да, угу. Борьбы, войны, СВО, как хотите. То есть, состояние общества. В этом смысле то, что я вот пишусь в военно-политический технолог, я имею в виду, что вот среди того множества задач, которые это время выдвигает перед всеми нами, есть еще и задача дать вот этому всему немножко ума. То есть, то, что мы интуитивно чувствуем, вот, да, вот я чувствую, что я прав, да, нутром чую, что пол-литра, но доказать не могу. Вот нутром чуем, что мы на правильной стороне. Ну, правда, с самого первого дня у меня ни дня не было сомнений, что правда-то с нами. Да, это интуитивно. А вот найти слова для того, чтобы объяснить, ну, почему так, причем объяснить не чтобы какие-то высоколобые мыслители поняли, а чтобы вот каждый боец, которому умирать завтра, да, и убивать завтра, тоже ясно понимал, за что он сражается. И я сам такой же боец. Да, и когда я там езжу, вы же понимаете, да, я там бываю, вот, да, в том числе и как инструктор, да, и когда и я четко понимаю, что как бы вот мой фронт. И для этого нужны такие люди, которых при этом нужно достаточное количество. Люди, которые в состоянии давать известным уже вещам правильные имена. Да, вот буквально по Конфуцию. Да, исправление отношений, начинать с исправления имен. То есть, когда, как только до нас доходит, что порядок, основанный на правилах, это просто нацизм 2.0, это уже многое объясняет, это уже расшивает голову. Как только до нас доходит, что мы воюем не за то, чтобы там отжать сколько-то земли, а за то, чтобы люди в принципе могли остаться людьми, это тоже расшивает голову. Да, как только вот мы вот эти все вещи между собой о них договариваемся и расставляем, в этот момент возникает главное с нашей стороны решимость идти до конца и побеждать, а с их стороны, даже у самых упоротых, как только они на секундочку останавливаются и включают мозг, сомнения в собственной правоте. Вот я это и называю военно-политической технологией. Мы были побеждены в холодной войне не столько военными технологиями, сколько военно-политическими технологиями. Сейчас настало время реванша, и я думаю, что у нас достаточно сил для того, чтобы его осуществить.
На какой ресурс? Бежать, ознакомиться с вашими трудами, куда-нибудь записаться. Есть такое?
Да, пока только телеграм-канал Чедаев. Всем рекомендую.
Ссылка под роликом. Уважаемые люди, подписаны. Подписывайтесь и вы. Спасибо, Алексей. Будете в наших краях. Завсегда милости просим. Спасибо. На сегодня все.